Восьмое. Купечество в российском государстве едва не совсем разорено, и так как оно воли требует, то рассмотреть в особой комцессии, не полезнее ли будет купечеству дать волю ездить туда с товаром, куда ему способно, и для того отворить порт Архангельский. Девятое. Нельзя при этом случае не упомянуть о холстах российских, которыми прежде у города большой торг был, много тысяч крестьян кормилось, и немалая пошлина в казну сбиралась. А когда указ состоялся, чтобы не ткать больше узких холстов, но ткать холсты на широкие бёрда, то крестьянству прибыла немалая тягость и в казну убыток. Потому что крестьянину широкого стану сделать нечем и широкого бёрда купить не сможет. А у иных крестьян и в избах столько места нет, где такой широкий стан поставить. Да и широкие холсты за море мало потребны, больше узкие требуются. Разорились от этого крестьяне северные, у которых хлеба мало родится. Десятое. К Архангельску провоз товаров дешевле был, чем к Петербургу. От Москвы до Архангельска с пуда по гривне и по 3 алтына, от Ярославля по 6,5 копеек, с Вологды по 4,3 копейки. В Петербург из Ярославля из Москвы по 6 алтын и по 2 гривны, а из дальних мест по полуполтине и по 10 алтын и больше. 11. Лишних управителей и канцелярии, и конторы, земских комиссаров, вальдмейстеров и прочих тому подобных вовсе отставить, равно как и мануфактур-коллегию. Можно определить из больших фабрикантов без жалования – которые, хотя на 1 месяц зимой для Совета в Москву будут съезжаться, и без приговоров и протоколов коллежских все неважные определения делать, а о важных доносить. 12. Нельзя не упомянуть, что кроме штата одним отставным и к сборам определенным солдатам идет жалование около 70 тысяч рублей. Этого прежде не бывало, и пользы от того никакой нет, кроме ссор и кражи. И для того не лучше ли положить все эти сборы на магистраты? Канцлер граф Головкин подал мнение, чтоб все дела исправлять воеводам под надзором губернатора. Губернаторам, чтоб не употребляли во зло свою власть, дать в товарищи асессоров человека по 3 или 4. На губернаторов должна быть апелляция в юстиц-коллегию. По мнению князя Дмитрия Михайловича Голицына, посадские люди по городам должны быть в ведении губернаторов, потому что теперь у них нет охранителя и защитника, особенно от проезжих в постоях и других нападках. «Я при этом не имею в виду уничтожение магистрата», – замечал Голицын, «потому что посадские люди о всяких своих нуждах будут обращаться в главный магистрат». Торговля в государстве, по мнению Голицына, должна быть вольная, в руках народа, а в одни руки ее отнюдь допускать не надобно. Также и государевы торги выгоднее пресечь и отдать в народ же, которому позволить всюду в государстве и за границу торговать. Ибо интерес государства соблюдается одинаково, где бы торговля ни отправлялась, лишь бы государство того обогащение себе имело. И для распространения торговли в Петербурге достаточно уменьшить пошлину. Также и торгующим, особенно приезжим иноземцам, давать всякие льготы, в торговле безопасность от убытков и всячески их приманивать. Генерал-адмирал Апраксин для исправления финансов предлагал вычет из жалования, увольнение военного шляхетства в домы, в платежах ведать крестьян помещикам, солдат поселить в городах. Подал мнение и герцог Галштинский. Касательно облегчения крестьян в подушных деньгах он предлагал, по примеру Швеции и других государств, определить возраст, прежде и после которого крестьянин не должен платить, по неспособности к работе именно 10 и 60 лет. Также назначить срок, после которого крестьяне не обязаны платить за беглых своих собратьев. Теряемая на крестьянах сумма может быть пополнена отчасти уничтожением, отчасти сокращением многих специальных и частью ненужных канцелярий и контор. Относительно штата и денежного дела учредить особую комиссию, причем сделать различие между внутренними областями и завоеванными землями, Прибалтийским краем, ибо, в-первых, всякое учреждение может быть основано только на экономических соображениях, а в других – на трактатах и привилегиях. Касательно юстиции очень полезно было бы прибавить в юстиц-коллегию несколько человек, знающих русские права, и двух человек, знающих права немецкие, особенно лифлянские. Если же не угодно будет платить жалования последним, то предоставить окончательное решение дел гофгерихту в Риге и оберландгерихту в Ревеле, или с апелляцией прямо в Сенат или Верховный Тайный Совет. Что касается поправления коммерции, писал герцог, то я думаю, что сбавка пошлин и уничтожение больше всего вредных для торговли и промышленности откупов, как то в Швеции я сам усмотрел и многими иными примерами доказать могу, к поправлению коммерции немало способствовать могут. С 4 ноября в Верховном Тайном Совете началось рассуждение, каким бы образом сделалось крестьянам облегчение в сборе подушных денег. Ибо до того дойдет, что взять будет не с кого, бегут за рубеж и в дальние сибирские города. Рассуждали, что надобно сбавить по 12 или по 20 копеек с души. При этом граф Толстой предлагал, что необходимо ревизовать в приходах и расходах военную, адмиралтейскую и камер-коллегию, а что велено взять у них только ведомости, оттого дело только затянется, а крестьянам никакой пользы не будет. 14 ноября, когда рассуждали об инструкции, посланной из военной коллегии во все губернии, генералитету, то граф Толстой опять представлял, что в этой инструкции есть пункты, очень тяжкие для народа. Через месяц военная коллегия, вероятно, вследствие внимания, обращенного на ее действия, представила доношение, что для облегчения крестьян надобно брать с них натурою, а не деньгами. Все уже согласились на эту меру, как опять Толстой начал говорить – что если брать во всех местах вообще натурою, то это может быть тяжко для народа. В одном месте съестные припасы будут в низкой цене, а в верстах в 9 или 20 они продаются высокую ценою. Поселянин для своей выгоды лучше отвезет туда и продаст, а указанные подати деньгами заплатит. Так лучше отдать крестьянам на волю, кто хочет платить деньгами, кто натурою. Онное предложение Верховный Тайный Совет принял за благо. Рассуждение о крестьянах продолжалось и в 1727 году. 30 января решено вывести из уездов генералитет, штаб и обер-офицеров, которые находятся у сборов и на экзекуциях, и которые посланы для ревизии. Подушный сбор положен на воевод, которым на помощь придается в товарищи по одному из штаб-офицеров на каждую провинцию. А чтоб у воевод не было с этими офицерами распри, то провинциальным воеводам дан ранг полковничий на время, пока будут воеводами. Воеводы и с ними озабоченные штаб-офицеры подчиняются губернаторам, а которые офицеры посланы для сбору рекрут, тех по представлению Меньшикова решено не высылать, пока рекруты собраны и для отвода в полки приняты будут. Однако выбирать рекрут губернаторам и воеводам офицерам же понуждать, чтоб были собраны и им отданы немедленно. Наконец, в феврале издан указ, что на майскую треть 1727 года с крестьян подушной подати не брать, что недобрано за прошлые годы из подушного сбора, то выбрать непременно до сентября месяца. А заплатить эту доимку за крестьян самим помещикам или в небытность их в деревнях приказчикам, старостам и выборным. Править на них, а не на крестьянах. Ибо известно, что в небытность помещиков в деревнях приказчики их что хотят, то делают. Следовательно, и доимки причиною они. Считали тяжкую для крестьян подушную подать. Но ревизия, сделанная графом Матвеевым в Московской губернии, показала ясно, что крестьяне отягчены не подушную податью, а людьми, приставленными управлять ими, и которые хотели кормиться на их счет. Зло, от которого страдала древняя Россия и против которого новая, преобразованная Россия не имела еще средств, несмотря на все усилия преобразователя. Матвеев получил такую инструкцию. Понеже блаженной памяти его императорское величество повелел из сенатских членов одному для лучшей государственной пользы и управления дел ездить по государству погодно и смотреть, чтоб делали правду, того ради мы заблагорассудили отправить вас в Москву, куда вам, прибыв и разведав, где есть больше в ближних провинциях Московской губернии неисправностей от управителей и от народа жалоб, в те провинции наперед и ехать, и чинить следующее. Первое. Осмотреть за гражданскими управителями, а наипаче в провинциальных судах, что правдою ли людей судят. Второе. Также земские комиссары и офицеры порядочно ли подушные деньги с крестьян собирают, и не чинят ли им каких обид и налогов в строении вечных квартир или в чем другом? И все ли во врученных им делах по указам поступают? Третье. И ежели что усмотрите за управителями и земскими комиссарами противные указам, то следовать и чинить решение, снесшееся с генералитетом и штабом, которые в тех провинциях определены, а которые явятся в важных преступлениях, и тех держать за крепким караулом, а между тем писать к ним в кабинет сокращенно, а подлиннее – сенат. Матвеев отправился и в конце августа 1726 года писал Макарову. В Александровой слободе всех сел и деревень крестьяне податьми дворцовыми через меру и гораздо неосмотрительно от главных правителей слободы той обложены и оттекчены. Уже множество беглецов и пустоты явилось, и слободе не токмо в селах и деревнях не крестьянские, но нищенские прямые имеют свои дворы. К тому ж и не без нападочных тягостей к собственной своей, а не ко дворцовой прибыли. Из Переславля Залесского другое письмо. Непостижные воровства и похищения не токмо казенных, но и подушных сборов деньгами от камерира, комиссаров и от подьячих здешних я нашел, при которых по указам порядочных приходных и расходных книг здесь у них отнюдь не было, кроме валяющихся гнилых и непорядочных их записок полускуткам. По розыску ими более 4000 налицо тех краденных денег от меня уже сыскано. По тем же воровским делам изобличился в рентерее их первый подьячий Бурнашов, который, забрав все указы и письма приказные, отсюда вывез в деревню свою и скрыл, и те от меня ныне в сундуках и кульках сысканы. Нашел я здесь еще остаток школы бывшего оберфискала вора Нестерова и клеврета его, бывшего здешнего провинциал-фискала Савы Попцова. Здесь ныне человек с 30 за караулы крепкими содержится. В Суздале Матвеев учинил экзекуцию. Повесил копииста камерирской конторы дописчика за похищение из подушного и других сборов 1101 рубля. Другие из подьячих были жестоко наказаны, и впредь им удел быть не велено. Похищенных денег и со штрафом взыскано 4539 рублей. В Суздале ревизор пробыл долго. 24 ноября, в день именин императрицы, он угостил всякого чина людей 70 человек, до положения рис, по его выражению. Отсюда же он писал. «В здешнем городе великое со дня на день умножение из крестьян нищеты, человек по 200 и больше. И отовсюду их, крестьян, в низовые города побег чинится многочисленный от всеконечной их скудости». Подушного платить нечем. Крестьяне синодальной команды подают прошение об обидах и излишних сборах сверхположенного на них подушного оклада. Так было в Московской губернии, но что было в других? В январе 1726 года велено новгородской провинции комиссаров Никиту Арцебашева, Григория Баранова, которые в Абанежской Петине у сбора денежной казны явились в презрении указов и в похищении казны и в излишних сборах и взятках казнить смертью, повесить в той Абанежской Петине также подьячего Володского и, написав вины их на жести, прибить к тем виселицам и так их с виселиц не снимать. Облегчение в платеже подушных денег, вывод военных команд – вот все, что могло сделать правительство для крестьян в описываемое время. Но искоренить главное зло – стремление каждого высшего кормиться насчет низшего и насчет казны – оно не могло. Для этого нужно было совершенствование общества, а этого надобно было еще ждать. В этом ожидании крестьянские побеги не могли прекратиться, несмотря на жестокие наказания, которым подвергали людей, содействовавших побегам. На западной границе пойманы были двое крестьян, которые за 4 алтына провели ночью мимо застав за польский рубеж крестьянина с женою и детьми. Их было велено пытать накрепко. Не знают ли они других таких, которые за рубеж бежать подговаривали и мимо застав проводили? По розыску велено было их повесить на тех местах, через которые они проводили тайно беглых. Тел их с виселиц не снимать и публиковать в Смоленской провинции в знатных селах и деревнях, и прибить листы о винах их, дабы другие, смотря на такую казнь, того чинить не дерзали. Крестьянский вопрос был тесно связан с финансовым. Вследствие облегчения крестьян будет убыль в доходах. Надобно, следовательно, сократить расходы. Указывали на лишние канцелярии, конторы и даже коллегии. И в тех коллегиях, которых коснуться было нельзя, указывали на слишком большое число членов, отчего в жаловании происходит напрасный убыток, а в делах успеха не бывает. В Верховном Тайном Совете решили оставить в каждой коллегии по 6 человек, а именно президента, вице-президента, 2 советников, 2 асессоров. Одной половине из них быть в Петербурге при коллегии, а другой жить по домам с переменою погодно. Также, где есть прокуроры и экзекуторы, тем между собою переменяться погодно, и которые будут в Петербурге, тем жалование давать, а которые по домам, тем не давать. Императрица утвердила это решение совета с той прибавкою, чтобы отпускать коллежских членов домой по примеру офицеров, именно тех, которые сами захотят. Также утвердила решение совета, чтобы штатс-контору подчинить камер-коллегии и быть президенту одному. Мы видели, что при Петре для судных дел определены комиссары в тех городах, которые от провинциальных городов в расстоянии 200 верст и больше. И суду этих комиссаров подлежали иски не более как в 50 рублей. Теперь нашли обременительным для жителей подобных городов по всякому иску, который больше 50 рублей, ездить за 200 и более верст. И потому по всем городам суд отдан воеводам, причем недовольные получили право переносить свои дела к воеводе провинциального города. От последнего дела переносились в надворные суды. Императрица утвердила это решение совета, рассуждая. Первое, что чин воеводский уездным людям в отправлении всяких дел может быть страшнее. Второе, что и по прежнему обыкновению в таких же городах, которые приписаны были к большим городам, бывали также воеводы. Указом же 24 февраля 1727 года велено было как надворные суды, так и всех вышних управителей и канцелярии, и конторы земских комиссаров и прочих тому подобных вовсе отставить и положить всю расправу и суд по-прежнему на губернаторов и воевод, а от губернаторов апелляцию в юстиц-коллегию, чтобы нашим подданным тем показано «быть могло облегчение». И вместо бы разных и многих канцелярий и судей знали токмо одну канцелярию,